здравствуйте. Сегодня четверг, 13 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Соединенные Штаты и НАТО вновь отвергли требования России предоставить юридические гарантии отказа от расширения НАТО на восток. Как скажутся события в Казахстане на действиях Александра Лукашенко по сохранению своего режима в Беларуси? Михаил Саакашвили считает, что его хотят убить за его стремление добиться вступления Грузии в НАТО. Также сегодня.
Если есть какие-то проблемы, пробелы, такое тоже может быть. Все-таки молодые люди с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана. Это все можно объяснить, рассказать.
Дмитрий Песков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, которого глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал, цитата, «русофобской дрянью». В Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание в рамках Совета Россия-НАТО. На нем обсуждалось требование России предоставить гарантии не расширения на восток Североатлантического Союза, читай, не включение в НАТО Грузии и Украины. Напомню, что аналогичные консультации между представителями России и США состоялись на этой неделе в Женеве. Возглавлявший российскую делегацию заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко вновь выразил позицию Кремля в довольно ультимативном тоне.
Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, это будет с нашей стороны политика контрсдерживания. Если это будет устрашение, это будет контрустрашение. Если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе Российской Федерации, значит, это будет и поиск уязвимостей со стороны НАТО.
Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием. Все элементы нашего предложения, они абсолютно взаимосвязаны. Они взаимосвязаны как с точки зрения остановки продвижения НАТО на восток, они абсолютно понятны как с точки зрения прекращения военного освоения тех территорий, которые оказались под контролем НАТО после 1997 года. Точно так же они понятны с точки зрения того, что надо делать в качестве первоочередных мер для деэскалации. Еще раз подчеркну, что такая вот попытка НАТО толковать принцип неделимости безопасности как распространяющийся только на стран-членов для нас абсолютно неприемлем. Этот принцип, если он толкуется и применяется в практической жизни, в военном строительстве таким образом, будет создавать только дополнительные риски. На этот счет мы были абсолютно понятны. Я думаю, натовские наши партнеры убедились в том, что эта позиция носит принципиальный характер, и мы от нее не отступим.
Говорил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Договоренности, как и ожидалось, на встрече в Брюсселе, как и в Женеве, достичь не удалось, хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что состоялся, цитата, «честный и прямой обмен мнениями». Со всей прямотой по поводу российского ультиматума о нерасширении НАТО на восток высказалась на брифинге в американском Госдепартаменте и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Мы ясно заявили, что подлинный прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации, а не эскалации, и на основе взаимного сближения. Это требует от России продолжить переговоры и предпринять конкретные шаги по снижению напряженности. НАТО – оборонительный союз, единственная цель которого – защищать безопасность стран-участниц Альянса. Решения о членстве в НАТО принимаются страной, подающей заявку на вступление, и всеми 30 союзниками по НАТО. Никто другой не может вмешиваться в этот процесс или накладывать вето на эти решения. Перед Россией сейчас стоит исторический выбор – пойти по пути дипломатии и диалога или искать конфронтации, которая приведет к тяжелейшим последствиям. Если российское правительство будет расширять свое вторжение на территорию Украины, продолжит дестабилизацию Украины, мы готовы вместе с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить за это высокую цену. Мы ответим жесткими экономическими мерами, включая те, которые никогда не применялись раньше и которые повлекут самые серьезные последствия для российской экономической и финансовой системы.
Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд также твердо позицию НАТО обозначила и в Брюсселе, участвовавшая в переговорах в рамках Совета России-НАТО, другой заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она прямо указала, что некоторые требования Кремля неприемлемы просто по определению. Вот фрагмент прямой трансляции пресс-конференции Венди Шерман после переговоров в Брюсселе.
Мы не откажемся от политики открытых дверей в НАТО, политика, которая всегда лежала в основе альянса НАТО, как оборонительного союза исключительно. И НАТО существует для того, чтобы защитить свои страны-члены, и НАТО никогда еще не присоединяло кого-то силой и никогда не отказывалось от своих принципов. Это суверенный выбор страны – делать выбор в пользу НАТО и присоединяться к НАТО. То если Россия вторгнется в Украину, это дорого и обойдется. Будут серьезные санкции, гораздо более серьезные, чем в 2014 году. Вчера, во время своей встречи с партнерами по ЕС, мы обсудили скоординированные экономические меры, которые действительно дорого обойдутся российской экономике и финансовой системе, если вдруг Россия предпримет эти роковые шаги. Действия России вызвали этот кризис, и теперь Россия должна предпринять шаги для деэскалации.
Говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Так или иначе, но диалог все-таки решено продолжать, хотя наращивание российского военного присутствия вдоль границ с Украиной продолжается, причем, как отмечает создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, некоторые воинские части перебрасываются аж с Дальнего Востока.
Первые подобные видеозаписи, которые относились к дальневосточным регионам России, мы начали отмечать примерно в конце декабря, но тогда это не было так массово, как сейчас. Сейчас, начиная с первых чисел января, идет целый вал таких видеозаписей и сообщений в соцсетях о том, что военные куда-то перемещаются. И местные жители, для которых это непривычно, они, конечно же, все это снимают, выкладывают в ТикТок, либо сообщают местным СМИ. И, например, в Хабаровске местное издание даже написало репортаж о том, как местные жители жалуются на военных, потому что из-за них создаются пробки в городе огромные. В этой новости местной есть прямо даже видеозапись, на которой мы видим, как большая колонна военной техники в виде там грузовиков, кранов стоит на обычной гражданской дороге в городе и тем самым создает пробку. Мы видим, что вот эти вот поезда, которые мы обнаруживаем сейчас в ТикТоке, они следуют с Дальнего Востока России, и они выехали уже за пределы своего восточного военного округа и двигаются на запад. Они еще не приехали куда-то, но мы ожидаем, что они появятся где-то в районе западных границ России, границ России и Украины. И, скорее всего, мы это прям сразу же заметим, потому что прочие воинские части, которые стягивались в Ельню, Смоленскую область, под Курск, полигон Постоялые дворы, Климово, Клинцы, под Воронеж, полигон Погонова и в Крым, они уже прекратили переброску, потому что эти полигоны достигли, видимо, своего насыщения, достигли своего плана, сколько должно быть там техники. И, соответственно, и от местных жителей из Воронежа, Смоленской области, Курска перестали появляться новые видеозаписи, что едет военная техника по городу. Соответственно, как только эти новые поезда приедут с Дальнего Востока куда-то к западным границам, мы увидим новые видеозаписи либо из Курска, либо из Воронежа, либо из Ростова, и поймем, что техника Восточного военного округа, она приехала конкретно вот в эту область. Но пока что она не доехала, мы вот все ожидаем, скорее всего, где-то примерно через неделю они впервые приедут. А мы видели различные автозаправщики, грузовики, как для перевозки личного состава, так и для заправки танков, другой техники. Мы увидели ракетные системы залпового огня «Ураган». Это довольно-таки мощное оружие, которое бьет очень далеко, и оно довольно пугающее оружие. Видели на одном из поездов установки зенитно-ракетного комплекса «Тор». Это плюс-минус более-менее похоже на «Бук» по своим способностям, мощностям и так далее. Касательно личного состава, мы не видели много пассажирских вагонов. Обычно там в одном составе поезде, который везет военную технику, мы видели порядка двух пассажирских вагонов. Исходя из этого, это больше похоже, что перевозят одновременно так называемую роту охраны. Людей, которые будут с поезда технику выгружать, везти до полигона и дальше охранять. То, что вот это учение Брянской области, Воронежской, Ростовской и прочее, это как раз-таки мы считаем маскировка переброска войск. Ну, то есть это примерно так же, как было в 2014-2015 году. Все военные, которые ехали фактически на войну и потом оказывались на Донбассе, они все изначально ехали на учения в Ростовскую область. То же самое и сейчас. Когда учения происходят непосредственно на границе с Украиной, мы прекрасно понимаем, что таким образом Минобороны пытается оправдаться перед международной общественностью, что зачем мы стягиваем войска к Украине. Мы же пытаемся показать, что якобы это не угроза Украине, это просто передвижение войск. И тогда у международной общественности возникает вопрос, тогда зачем вы столько войск перемещаете к Украине. И Россия пытается оправдаться, что якобы это просто учение. Но по опыту мы видим, что учение очень легко перетекает непосредственно в боевые настоящие действия.
Говорил создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Отвод российских войск от границы с Украиной вообще должен был быть обязательным условием начала переговоров с Москвой. В этом уверен эксперт Международного университета Флориды, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер.
It's an opportunity, I think, unfortunately, for
это создает возможности, к сожалению, для Кремля и российских официальных лиц, чтобы посеять разногласия внутри Альянса, особенно по вопросу о том, следует ли НАТО держать двери открытыми для Украины и Грузии. Украина и Грузия в любом случае не вступят в НАТО в ближайшее время. Вероятно, в Москве ожидают, что найдутся такие члены НАТО, которые будут восприимчивы к аргументу о том, чтобы закрыть эту возможность хотя бы на время и попытаться избежать российского вторжения в Украину. Со стороны президента Байдена было ошибкой первому заявить, что Соединенные Штаты не станут отвечать военным путем. Хотя я не поддерживаю военное вмешательство США, я не думаю, что президент должен был заранее информировать об этом российское руководство. Внутри Альянса нет консенсуса по поводу вступления Украины в НАТО. Даже президент США говорил, что коррупция является актуальной проблемой для Украины. Но, на мой взгляд, Украина куда более квалифицирована для НАТО, чем некоторые нынешние члены Альянса. До российского вторжения в 2014 году поддержка вступления в НАТО в Украине была невелика. Что изменилось? Путин вторгся в их страну, и поэтому неудивительно, что в целом большинство украинцев сейчас поддерживает членство в НАТО. И это результат того, что у Путина есть сверхспособность отталкивать ближайших соседей, настраивать их против России и подталкивать к поиску ресурсов для безопасного существования, которые могут быть получены с членством в НАТО.
Аргументы бывшего помощника госсекретаря США, ныне эксперта Международного университета Флориды Дэвида Крамера. Напомню, что в числе санкций, которые США и страны Европейского Союза готовы ввести в случае расширения российской агрессии в Украине, называются и санкции лично против президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал по этому поводу, что введение таких санкций стало бы равноценным разрыву отношений. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня начался вывод войск так называемой миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности, направленной в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. В состав этой миссии входили и военнослужащие Беларуси, где, отмечу, проблема транзита власти стоит очень остро. Об этом я беседую с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, мы совсем недавно с вами обсуждали проект новой Конституции Беларуси, который уже вскоре планируется принять, и этот проект, в общем-то, подразумевает схему, несколько похожую на ту, которая была применена в Казахстане, придание нового статуса Всебелорусскому собранию, которое, видимо, навечно должен возглавить Александр Лукашенко. То, что произошло сейчас в Казахстане, как-то отразилось на его планах? Можно ли об этом говорить?
Пока на этот счет в основном как раз идет общественная дискуссия, сам Лукашенко не высказывается, но всем понятно, что после событий в Казахстане он задумался очередной раз именно об этом, о так называемом транзите власти, который он, видимо, пообещал Путину, потом пообещал белорусскому народу, и с которым он сейчас не знает, что делать, поскольку действительно казахстанский пример этого транзита для Лукашенко, очевидно, является неубедительным. Тем, что произошло последние недели в Казахстане, это как раз, как вы правильно заметили, тот самый вариант, приблизительно который и предусматривался в новом проекте белорусской конституции, который вынесен на референдум. Однако скажу сразу, что референдум до сих пор не назначен, и многие обсуждают, будет ли он назначен вообще, особенно на фоне тех самых казахстанских событий. Так вот, в этом проекте конституции предусмотрено Всебелорусское народное собрание, которое имеет довольно широкие полномочия, которое в том числе может даже проводить импичмент президенту, а Всебелорусское народное собрание такой хурал, который никто не избирает, в Конституции не написано, как оно избирается, сказано, что это будет специальный закон, про это принят. Но до сих пор оно просто назначалось, люди из исполкомов, плюс какие-то почетные доярки и рабочие, вот собирались раз в 5 лет на это Всебелорусское народное собрание. И сейчас, конечно, Лукашенко, ну, задумался о транзите власти, или вынужден был задуматься, и придумал такую схему. Но очевидно, сколько раз он уже переносил объявление проекта Конституции, начиная с августа, когда он заявлял, что все готово. Очевидно, что такая прокрастинация как раз подчеркивает то, что ему и не нравится ни сама идея, ни сам проект. Тем более он боится, что референдум может каким-то образом снова оживить белорусские протестные массы. Референдум снова может стать таким стрессом для системы, средством для номенклатуры, которая опять может дать трещину. Поэтому на сегодня, несмотря на то, что все назначенные сроки уже прошли, он до сих пор дату референдума так и не назначил.
Скажите, а хоть какую-то общественную дискуссию вызвало решение отправить в Казахстан и белорусские войска в рамках так называемой помощи ОДКБ?
Безусловно, когда Лукашенко на этом саммите ОДКБ говорил о событиях в Казахстане, он так в своем стиле буквально сказал следующее. Перечислил Югославия, Ирак, Сирия, Ливан, Беларусь. То есть перечислил те страны, в которых, по его мнению, были такие свержения властей или, скажем, там, народные восстания. И в этом же ряду он упомянул и Беларусь, и Казахстан. И отправка белорусских военнослужащих, их всего там немного, сообщается буквально рота, несколько сотен максимум, точные цифры никто не сообщает. В Казахстан она вызвала в основном такую от нейтральной до негативной реакции, потому что с одной стороны, белорусы тоже поучаствовали в этой позорной, скажем, операции по защите очередного, ну, скажем так, автократического строя, автократического правителя или, в данном случае, системы автократической. В этом смысле главное, что белорусы обсуждают, это то, что почему Лукашенко так активно буквально настаивал на введении этих миротворческих войск, подчеркнем все-таки, что это миротворческие войска называются, ОДКБ в Казахстан. Тут, как бы, называются прежде всего две причины. Первая – это он хочет ослабить внимание от европейского направления, буквально, чтобы Москва увязла в этих среднеазиатских проблемах. Напомним, что он чуть ли не вызвал дипломатический скандал тем, что на саммите ДКБ сказал, что, мол, следующим будет Узбекистан. Готовьтесь, там тоже может быть цветная революция. И этим вызвал определенное, ну, недовольство Узбекистана. Лукашенко хочет перенаправить Москву туда, чтобы она немножко отвлеклась от ситуации в Беларуси, от давления на Лукашенко, чтобы она застряла в этих проблемах постсоветских среднеазиатских стран. Ну, а с другой стороны, почему негативная реакция? Потому что, естественно, второй аргумент – это Лукашенко так проверяет ОДКБ, которая может послать свои войска или, в данном случае, миротворческие силы в одну из стран ОДКБ. В следующий раз, как считают многие белорусы, этой страной может стать Беларусь. В следующий раз, когда понадобится внешняя поддержка для того, чтобы Лукашенко удержался у власти, ОДКБ будет не сомневаться в том, чтобы послать свои войска, и Лукашенко в казахстанском случае сделал все для этого, чтобы ОДКБ было готово принимать такие решения.
О том, как события в Казахстане могли сказаться на внутриполитической ситуации в Беларуси, где Александр Лукашенко старается удержать власть, мы беседовали с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Сегодня стало известно, что казахстанская IT-компания BTS Digital запустила через приложение iTU проект по поиску пропавших за дни беспорядков в Казахстане. Проект так и называется «Пропал человек». В компании объяснили, что среагировали на частые сообщения о розыске пропавших без вести в последние дни. Точных данных о погибших и пропавших без вести за время событий в Казахстане пока нет, и многие не знают о судьбе своих близких и родных. Вот что говорит одна из жительниц Алматы. Она попросила не называть ее имя.
У меня очень много погибло моих друзей-активистов. Многих мы не можем до сих пор найти. Есть такой случай, как Алиев Айтбай. Его правоохранительные органы вывели из дома вместе с Аскер Закиров. Правоохранительные органы их забрали из дома, они никуда не выходили. В итоге Аскера мы до сих пор найти не можем, а Айтбая мы нашли в морге. Нам никто не помогает, мы сами ищем. В морге абсолютно не запускают посторонних людей, запускают только родные могут зайти в эти морги и опознать своих родных. Но до сих пор Кира Закирова найти не можем, не знаем, где он. И очень много у нас пропало наших активистов. Мы не знаем, где они.
Говорила жительница Алматы, разыскивавшая своих друзей и знакомых, пропавших без вести в ходе событий в Казахстане. Большое внимание средств массовой информации привлекло заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова о том, что возглавляемое им ведомство не будет взаимодействовать с министром информации Казахстана и его новым руководителем Аскаром Умаровым. Напомню, что в Казахстане совсем недавно был назначен новый кабинет министров. Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, сказал в частности Примаков, имея в виду ранее сделанные Умаровым заявления, касающиеся, цитата, «непонятного для него Дня Победы», всегда широко отмечаемого в России, еще одна цитата, «навязанного Казахстану присутствие российской диаспоры и неумение русскими вести бизнес». Примакова, кстати, поддержал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Напомню, что космодром Байконур находится на территории Казахстана. Очень примечательно, как отреагировал на назначение Аскара Умарова министром пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Действительно имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Но здесь прежде всего, конечно, следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашей партнерской и нашего союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. И судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе. И, безусловно, нужно и предстоит работать, взаимодействовать и углублять и развивать сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев, глава нашего партнерского и союзного государства. Если есть какие-то проблемы, пробелы, такое тоже может быть. Все-таки молодые люди с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана. Это все можно объяснить, рассказать. В этом должна заключаться наша работа.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Молодым человеком, у которого, возможно, есть пробелы в знании истории, Песков назвал 46-летнего министра. Но о том, кому в Кремле готовы, а кому не готовы простить прошлые заявления, предлагаю судить вам самим. Вы слушаете «Время свободы». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на процессе по его делу о незаконном пересечении государственной границы, что, цитата, «фактический руководитель страны, миллиардер Бедзины Иванишвили и власти Грузии в целом решили его убить». Саакашвили уверен, что ему мстят за то, что в 2008 году он добился включения в итоговую декларацию саммита НАТО в Бухаресте пункта о возможности вступления Грузии в Североатлантический союз. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По утверждению Михаила Саакашвили, в результате заключения и отказа в лечении у него развилось серьезное неврологическое заболевание, которое невозможно лечить в условиях Грузии. Это заявление многие восприняли как намек на желательность его отправки для лечения на Украину, хотя сам экс-президент до сих пор ясно и однозначно не высказывался на эту тему, а его мать Гиули Аласания недавно рассказала журналистам, когда она обмолвилась в беседе с сыном о шансах возвращения обратно в Киев, тот, цитата, «посмотрел на меня столь гневно, что я сразу замолчала», конец цитаты. Тем не менее, третий президент Грузии уверен, Находясь в грузинской тюрьме, ему угрожает смертельная опасность, а фактический руководитель Грузии, миллиардер Иванишвили, якобы решил его убить по приказу Владимира Путина. Обратившись на украинском языке к своим киевским адвокатам, присутствовавшим в зале, Саакашвили многозначительно напомнил. Согласно законодательству Украины, гражданином которой он является с 2015 года, Генеральная прокуратура Украины обладает правом экстерриториальности в случае, если в какой-либо стране гражданин подвергся пыткам и бесчеловечному обращению. Саакашвили не скрывал, что имеет в виду обращение с ним персонала тюрьмы и некоторых врачей, в том числе насильственный перевод из Руставского изолятора в печально известную Гулданскую тюрьму, когда сотрудники пенитенциарного учреждения буквально на руках внесли бывшего главнокомандующего в палату тюремной больницы. Но насколько реально, что украинская генпрокуратура в нынешних условиях начнет расследовать утверждение о пытках гражданина Саакашвили, либо возбудит уголовное дело против грузинских чиновников, врачей и сотрудников тюрьмы, как того требует бывший президент. На этот вопрос Радио Свобода ответил бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
Я сомневаюсь, что сейчас Украина пошла бы на такой радикальный шаг. Я думаю, все-таки украинские власти будут работать в другой области. Как-то перевести Саакашвили в Украину, чьим гражданином он является.
Но он сам этого не требует.
Он-то не требует, но Украина требует, а он пока не высказывался по этому поводу. Вот и вчера тоже консул Украины посетил его, но без комментариев все это осталось. Я думаю, что если Саакашвили убедится, то вот перспектива его освобождения с помощью тут действий оппозиции равна нулю, конечно, он предпочтет все-таки вернуться в Украине, быть свободным, чем париться грузинских тюрьм.
А грузинские власти на это согласятся?
Я думаю, все-таки грузинские власти после того, как закончатся все эти процессы против Саакашвили, они сами ради Бога тот избавиться от одной головной боли.
Отметил Иосиф Цинцадзе. Выступая на судебном заседании, Михаил Саакашвили заявил, что на самом деле его судят не за якобы незаконное возвращение на родину, либо по другим декларируемым обвинениям, а за то, что в 2008 году в ходе Бухарестского саммита НАТО Североатлантический альянс во многом его усилиями и с помощью президента США Джорджа Буша-младшего записал в итоговой декларации «Грузия и Украина станут членами НАТО». Конец цитаты. Саакашвили напомнил, в эти дни в ходе консультаций между Москвой и Вашингтоном, а также между Россией и НАТО, администрация президента Путина требует от Альянса дезавуировать именно этот пункт Бухарестской декларации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, но к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».